А потому она отправилась в лягушку пешком. Она надеялась, что прогулка поможет хотя бы отчасти развеять разочарование, грозившее захлестнуть ее с головой. Но вышло только хуже. Лица людей, попадавшихся навстречу, были угрюмыми и осунувшимися, плечи ссутулинами, и все прохожие, как один, смотрели себе под ноги. Над улицами кружились следящие шары. На главных перекрестках нагло торчала ночная полиция. Пара улиц была перегорожена баррикадами. В центре Лондона происходили беспорядки, и теперь власти закручивали гайки. Мимо не раз проезжали белые полицейские фургоны. Издалека доносились завывания сирен. Кити шагала все медленнее и медленнее, глядя перед собой тусклым, невидящим взглядом. Ее давило ощущение, что все бесполезно. 3 года она проторчала в библиотеках и пыльных комнатах, играя в волшебницу. И ради чего? Ничто не изменилось, ничто и не изменится. Лондон был окутан завесой несправедливости, и она, как и все, запуталась в ее складках. Совет делает, что хочет, и ему все равно, сколько страданий это причиняет. И она, Китти, с этим ничего поделать не может. В лягушке тоже царили мрак и уныние. В зале было прибрано, позавчерашний разгром убрали еще накануне. В конце стойки, на месте дыры, оставленной демоном, красовались блестящие новенькие досточки. Они немного не подходили по цвету к остальной стойке, однако Джордж Фокс замаскировал границу разложенными открытками. Все поломанные стулья и столы заменили, круглое выжженное пятно у дверей прикрыли ковриком. Мистер Фокс поздоровался с Китти в полголоса. «Сегодня нам придется побегать, Клара», — сказал он. «Я пока никого не нашел. Ну, вместо Сэма». «Да, конечно, не волнуйтесь», — вежливо ответила Китти. Но в душе у нее снова вскипела бессильная ярость. Она готова была завизжать. Девушка скрутила салфетку, так, словно это была шея волшебника, и взялась за работу. Миновало 2 часа. Зал потихоньку наполнялся народом. Люди теснились за столиками или стояли у стойки, беседуя в полголоса. Кто-то принялся вяло состязаться в метании дротиков. Китти стояла за стойкой и разливала напитки, погруженные в свои мысли. Она даже не подняла голову, когда дверь снова открылась, впустив порыв холодного осеннего ветра. Но тут все разговоры в лягушке затихли так внезапно, словно кто-то нажал на кнопку или вытащил батарейку. Люди замолкли на полуслове, стаканы и кружки зависли в воздухе, недонесенные до рта. Кто-то обернулся, большинство же только перевели глаза в сторону двери. Брошенный дротик воткнулся во штукатуренную стенку рядом с мишенью. Джордж Фокс, который склонился над столиком, болтая с посетителями, медленно распрямился. В дверях стоял молодой человек. Он стряхивал дождевую воду со своего длинного черного плаща. Китти увидела пришельца сквозь головы стоявших у стойки посетителей. Она вздрогнула, расплескала джин по стойке и невольно ахнула в полголоса. Молодой человек стянул перчатки, провел изящной рукой по коротко остриженным волосам, в которых блестели капли дождя, и оглядел притихший зал. «Добрый вечер», — произнес он. «Кто здесь хозяин?» Тишина. Шорох. Наконец Джордж Фокс прочистил горло. «Видимо, я...» «Так, хорошо. Можно вас на пару слов?» Просьба была высказана негромко, но властно. В этом молодом человеке все дышало властностью. Плащ, безукоризненный черный сюртук, белая рубашка с рюшами, лакированные кожаные туфли. Здесь, в зале лягушки, он выглядел по-своему не менее чуждо, чем безликий демон. По комнате расходились волны враждебности и страха. Молодой человек улыбнулся и добавил: «Если вы, конечно, не против». Джордж Фокс выступил вперед. «Чем могу служить?» Молодой человек был на полголовы ниже мистера Фокса и выглядел настолько же хрупким, насколько трактирщик крепким. «Насколько мне известно, у вас тут работает девушка».